Работа в радость, жизнь удалась. Все просто. Дело во мне.
Многие в детстве играли в машинки. Марк заигрался настолько, что когда вырос, построил свою империю. Сегодня он ремонтирует и реставрирует старые автомобили. Не сам. Больше 15 лет на него работают лучшие механики. Восстанавливают легендарные Jaguar E-Type и другие культовые жемчужины мирового автопрома. А началось все с фильма «17 мгновений весны» и того самого черного Мерседеса Штирлица. Вы слушаете программу «Дело во мне». С вами я, Яна Ермакова, и мой собеседник Марк Мейеров. Сегодня он владелец, управляющий и председатель правления компании «Автоклассик ЛВ». Но так было не всегда. Бизнес вырос из его собственной коллекции и страсти к автомобилям.
Началось все где-то приблизительно в конце 90-х, начало 2000-х годов. Ну, у меня тогда была к этому, я купил первую новую машину BMW. И прочитал историю марки, и случайно открыл нашу рекламу, и вдруг увидел, продается BMW Dixie, это первый автомобиль BMW, такая маленькая малолитражка на тот момент, она по лицензии от английского Austin 7 производилась, я глазам своим не поверил, только вот прочитал историю. Ну, думаю, ладно, пойду посмотрю. У меня никакой не было там желания ни ее купить, там, ну так, чисто вот ради любопытства. Приехал, увидел, стоит маленький автомобильчик. Ну и вот с этого началось, купил его. То есть долгое время это было как какое-то хобби. То есть в пике своем была довольно большая коллекция автомобилей и мотоциклов. Потом пришел кризис 2008 года, 2009. У меня был другой бизнес совсем. И тот бизнес начал испытывать трудности. Ну и постепенно за это время, там, с начала 2000-х до 2008-го, я там часто ездил на всякие выставки, ну, имел какое-то понимание, какие тенденции, что популярно, что коммерческое, да, и на тот момент уже какое-то минимальное было понимание, как это происходит, реставрация автомобиля, потому что, ну, мне здесь несколько автомобилей для моей коллекции реставрировали, в других мастерских здесь, в Риге. Вот. Ну и в 2009 году было такое принято решение распродать всю коллекцию, купить вот это здание.
А как? Это, наверное, самый интересный момент, когда человек что-то собирает. Ну, это же невозможно от всего этого отказаться. Еще важно, в какие руки это уйдет.
Ну, все это уехало в разные страны по миру, Европу, некоторые, большинство машин, я даже не знаю, куда они в конечном итоге попали. Ну, коллекционер – это как зависимость, как болезнь. Ты когда видишь там что-то, или ты мечтаешь, вот у меня должна быть вот эта модель, там, например, или картина, или что-то, да, то, ну, когда ты ее получил, поставил, ты уже что-то другое хочешь. Но в какой-то момент эта коллекция становится не для тебя, а ты для нее. Да? То есть ты не успеваешь там уделить этому всему внимание, если еще у тебя есть какая-то работа, на которую ты посвящаешь большую часть времени, то ты приходишь, а стоит там, не знаю, ну, у меня было, наверное, там в районе 20 автомобилей, там и столько же мотоциклов, там довоенные, послевоенные. Интересные были всякие разные модели BMW. И в какой-то момент я понял, ну, как бы, что надо что-то менять.
На вырученные от продажи коллекции деньги Марк купил здание, перестроил его под мастерские, завез оборудование, и начались первые реставрационные работы. Дела пошли настолько хорошо, что в какой-то момент в параллели было целых 17 проектов. Мастерские превратились в небольшой автомобильный завод.
И у меня никакого не было автомобильного образования, у меня никакого не было автомобильного опыта, я никогда сам ничего руками не делал, то есть тот предыдущий бизнес, который у меня был просто связан с торговлей, и никакой ну, то есть я закончил РТУ, но ни по какой, ни по автоделу, а вообще по другой, как бы, специальности. Ну, пришлось учиться вместе, скажем, с работниками, ну, получилось так, что несколько людей были, которые, ну, были с опытом большим именно в автомобиль, в обслуживании, в ремонте автомобилей. Ну и вот так вот вместе с ними. Когда у тебя есть желание, когда тебе эта тема близка, скажем, нельзя назвать это таким прямым бизнесом, да, там вот купил, там, я не знаю, там буханку хлеба, продал буханку, или там мобильный телефон купил, продал, да, 10% наценка, прогнозы, планы и так далее. Нет. реставрация автомобиля, она всегда непредсказуема. То есть ты покупаешь какую-то проектную машину зачастую или в большинстве случаев по фотографиям, получаешь ее там, скажем, например, в контейнере морском откуда-нибудь из Лос-Анджелеса или там из Нью-Джерси. Всегда это такой определенный, как это открываешь...
Кот в мешке.
Кот в мешке, как ящик Пандоры, да, там, то есть открываешь. Иногда это превосходит какие-то ожидания, в большинстве случаев наоборот, это хуже, чем ты планировал. Всегда хочется надеяться, что она сохранилась лучше, но, как правило, она, ну, хуже. Ну и дальше,
Ну, а дальше детали как-то нужно найти, того времени для нее или нет?
Да, ну, скажем, мы уже довольно большой опыт накопили за больше, там, чем 10 лет уже, сколько, 2009 года, это, ну, наверное, 15 лет мы уже делаем, и за это время сделано в районе 200 автомобилей. Постепенно наш ассортимент, что мы делаем, ну, вот так, когда мы сами покупаем, сами привозим, сами делаем и сами потом ищем клиента, это сузилось до буквально нескольких моделей, в которых абсолютно прогнозируема себестоимость, где найти детали, последовательность работ, сколько на это нужно время, там, и так далее, и так далее. То есть, как и любой произведенный продукт, он должен иметь правильную себестоимость для того, чтобы мы могли ее реализовать, чтобы мы были конкурентоспособны с разными другими мастерскими, особенно вот в Польше очень много реставрационных мастерских, и они все умеют сделать дешевле, и блестяще у них красиво, там и так далее. Да? То есть нам довольно трудно приходится.
Новым команда «Марка» может сделать любой старый автомобиль. Все работы производятся на месте. Над каждым проектом трудятся 2-3 человека. На некоторых этапах подключаются дополнительные рабочие руки в зависимости от необходимости. Бизнес амбициозный, красивый и интересный. Но каждый проект – это игра в долгую. Один только кузов отреставрировать и покрасить занимает от 6 до 10 месяцев. А в целом год-полтора нужно, чтобы превратить раритетный, но ржавый автохлам в сияющую, роскошную красавицу на выдане, которую приятно выглядеть на авторалле, на зависть друзьям и знакомым, или же поставить в гараж. Пусть просто радует глаз.
Приблизительно 14-16 месяцев машина с момента ее захода сюда в мастерскую. Мы не можем себе позволить делать дольше, потому что каждый следующий день стоит нам денег. Соответственно, он увеличивает себестоимость, она становится дороже, и продать ее становится сложнее. Поэтому те модели, которые мы сами находим, сами делаем, они должны вкладываться, ну, 14, 15, 16 месяцев, не более. Если более, все, это уже отрицательный проект. Там уже не стоит вопрос о том, что там что-то заработать. Там, ну, хорошо, если мы вернем свои деньги назад.
Это все равно такой люкс-сегмент. Как в этом сегменте обстоят дела?
То, что мы делаем, это, скажем, для Латвии, окей, это люкс. Для мира это такой entry-level начинающего коллекционера. Мы в основном делаем 50-е и 60-е годы. Машины в основном это такие, которые были дорогие в то время и дорогие, конечно же, сегодня. Но это не что-то очень-очень эксклюзивное, потому что, ну, на такое у нас, к сожалению, нету таких больших оборотных средств. Да, у нас были машины, которые стоят в реставрированном виде там больше миллиона. Были такие машины в работе, но это были клиентские, то есть то, кто нам
уже подойти страшно, нет?
Ну, страшно, мало того, надо их обкатывать, то есть мне приходится, то есть никто не решается из, как бы, тут кто работает, да, то есть это все мне самому приходится обкатывать машину по обычным дорогам.
Ну, может, и лучше, потому что знаете все эти истории, когда в автосервисе механик решил покататься, а в итоге нужно выплачивать полную стоимость машины.
Ну, тут, если за такую машину придется выплачивать полную стоимость, тогда придется все отдать. Ну, скажем, машин, которые стоят около миллиона и более миллиона, было, наверное, больше десятка. Ну, за вот этот, за то время, что мы работаем, да, поэтому каждая из них, конечно, ну, доставляет определенно. Когда ты на ней едешь, ты не ощущаешь, конечно, что это что-то особенное, да, но машина и машина. Единственное, что нужно постоянно контролировать не только себя, и вокруг всех едущих втройне, чем это ты делаешь обычно в обычной жизни.
В Латвии, в отличие от старой Европы, не знают историю автомобилей, марок. Не настолько велика и ценность раритетных авто, сетует Марк. Но что поделать, так сложилось исторически.
Есть кто знает, но это очень маленький процент. И нету вот этой культуры. Если едешь там, не знаю, в Дюссельдорфе в летом, то ты будешь постоянно видеть то там, то там, то там какую-то машину там 60-х годов, 70-х годов, 50-х годов. То есть это летом очень много. Они очень трепетно сохраняют это и катаются. Много мероприятий в Европе. И у нас, конечно, этого всего гораздо меньше. Поэтому из наших там около 200 сделанных машин, тут в Латвии осталось, наверное, около 5. Все они в основном уехали в разные страны и континенты. Коронавирус и все это неспокойное состояние мировое очень подняло нашу себестоимость, то есть инфляция. То есть подорожал не только хлеб в магазине, да, не только там и газ и электричество подорожало, но и ужасно подорожали все комплектующие. То есть некоторые вещи 500, 600, 700%. Да, то есть то, что стоило 10 евро, стало стоить 30, что стоило 500, стало стоить 700, что стоило 1000, стоило 1500 там, и так далее. Ну и, конечно же, и зарплаты тоже не стоят на месте, да, то есть повышаются, да, и все налоги, и все вместе, ну, существенно.
Такой эффект домино.
Да-да-да, то есть это существенно подталкивает себестоимость вверх, и, конечно же, проекты в конце становятся более дорогими, труднее продаваемыми. Ну и неспокойство в мире, конечно, людей немножко останавливает перед какими-то такими покупками для... не для жизни, а для там удовольствия. Да. То есть это же все-таки не товар первой необходимости, который тебе нужен, ну, там, без которого ты не можешь жить. Да. То есть это все-таки такая игрушка дорогая. Ну, вот это немножко нас последние, вот начиная где-то приблизительно с 24-го года, начало 24-го года, мы так довольно сильно почувствовали вот это все. Европа после начала там в Украине всех этих действий еще какое-то время очень инерционно продолжала, не было заметно ничего, но спустя, грубо говоря, полтора года уже мы почувствовали. То есть в Европе, конечно, идет спад, поэтому мы тоже немножко снизили количество проектов. Но, тем не менее, стараемся удержаться, стараемся работать. Больше начали тут что-то смотреть на местный рынок, что-то небольшие какие-то работы начали делать, что до этого, скажем, не делали. Ну,
для вас-то семейный бизнес, вы втянули уже семью за все эти годы?
Сейчас подросли мои сыновья, то есть старшие, вот только что заходил.
Я поэтому и спросил.
Да, да. Он как бы учится и параллельно помогает мне. Младший в этом году заканчивает школу, но тоже уже как бы где-то рядом, да. То есть вот, допустим, завтра мы с ним едем по Финляндии. Тут у нас такое мероприятие. Едет 10 машин из Латвии на несколькодневную поездку по Финляндии. Да, вот мы с ним едем тоже на старинном автомобиле.
А им это искренне интересно или как-то вот так вот по накатанной пришлось вроде как?
Ну, как-то заразились, да. Ну, да, интересно, да, то есть тоже хотят ехать, хотят участвовать в каких-то местных мероприятиях. Ну, каждый год я думаю поехать куда-то на какое-то европейское, то есть очень много всяких интересных мероприятий. Начиная там и зимние есть, и летние, и весенние, и осенние, и Милле Марокко, и, скажем, там ралли Монте-Карло у нас тут ездят некоторые люди. И одна из наших машин, которую мы, скажем, подготавливали, реставрировали, потом подготавливали, вот очень удачно несколько лет подряд проходила ралли Монте-Карло.
Почему так легко Марк отказался от роли коллекционера и с головой ушел в реставрацию? Восстановление автомобилей открыло для него в прямом смысле слова новые горизонты. Знакомства, поездки – всего этого стало в разы больше.
Реставрационная деятельность – это очень много контактов по миру. Это очень интересно. Ты встречаешься с людьми из разных стран, да, с разных континентов. Неважно, на каких языках они говорят, хоть жестами, но все пытаются договориться, все очень такие дружелюбные. Да, то есть у нас клиенты были, ну, Германии, Бельгии, Швейцарии, Италии, Польши, Чехии, и вот из Литвы клиент есть, из Румынии. Ну, то есть это все очень разные люди, и у каждого какие-то свои, скажем, там пожелания, общения там и так далее. Да. То есть, ну, самое такое, то, что меня потрясло, когда я первый раз побывал, есть такой автомобильный уикенд в Калифорнии, в Монтерее, когда я первый раз там был в 2013 году, и мы туда отвезли одну из наших машин, и это было вообще как бы квест, да, то есть отвезти машину из Риги на аукцион в Калифорнии, где, скажем, это номер один, да, то есть уикенд в мире, посвященный вот классическим старинным автомобилям. То когда ты сидишь на аукционе и шаг аукциона 500 000, вот это, честно скажу, то есть я как бы, ну, я понимал, что есть машины, которые есть там 10 миллионов, 20 миллионов, даже 30 миллионов есть, но когда рядом вот, ты сидишь в зале, и аукционист там говорит там 1 000 000, 1,5, 2, 3, 4, 5, ты начинаешь понимать, что это какая-то сказка. Первый раз это там надо увидеть, это очень как бы так необычно. Ну и да, бывало, что я видел какие-то коллекции, которые вот только найдены, которые там стояли где-то в сарае, их вынули, и вот они теперь как бы, которые никто не знал о них там, не знаю, 30, 40 или более лет. Одну из таких машин мы реставрировали, то есть это был Mercedes 300 SL, который, наверное, больше чем 40 лет валялся в сарае, то есть вода на него капала. Когда его вытащил, он был страшно ржавый, то есть, но тем не менее эта машина, ну, достаточно как бы дорогая. Ну и один клиент отреагировал, говорит, вот меня бы там интересовал там такой Мерседес. Я говорю, вот в Америке нашли там, вот там-то и там-то он есть.
А как, в общем, можно было забыть в ангаре на 40 лет?
Ну, всякое бывает в жизни. То есть есть люди, скажем, по характеру, ну, как было, такие Плюшкин, было в известном произведении.
Собирал-насобирал.
Да-да-да, то есть на что-то собирает, прячет и никому не показывает. Таких есть, скажем, людей. Даже иногда что-то в Латвии всплывает такое там. Ну, конечно, не очень такое редкое, как там в Америке, да, но тоже иногда что-то вылазит. Вот, и вот этот клиент, да, говорит, а, ну, это, ну, ладно, я там позвоню. Ну, проходит, наверное, 2-3 дня. Это из Швейцарии был интересный такой человек. Он мне звонит и говорит, а я там купил эту машину, там, давайте быстренько забираем ее оттуда, да, и везем сюда. Когда привезли, ну, то есть она на фотографиях была очень сильно ржавая, но когда мы ее привезли, ну, она была гораздо еще более ржавая. Ну, там практически 85-90% кузова мы заново сделали. В остальном это был полностью оригинальный автомобиль, никогда не реставрированный, никогда не разбирался еще. Скажем, остатки оригинальной краски на нем были видны, да, остатки потрескавшейся оригинальной кожи там и так далее. Да, сейчас эта машина в Швейцарии ездит. Да.
Ну, приятно, дали вторую жизнь.
Да, ну, единственное, что это все упало на коронавирус, там не работали фирмы, которым, где мы покупали детали, там, ну, то есть это добавило, конечно, сложности во всем этом процессе, но, тем не менее, да, то есть в конечном итоге клиент очень доволен, по-моему, он там проехал уже сколько-то тысяч километров на нем, там несколько раз присылал мне там фотографии, как он в Альпах там едет по горам, очень доволен, да, ну, вот это приятно, конечно, слушать.
Ну, ваша любовь, старые автомобили, новые вас как-то привлекают? Ведь очень много новинок автопрома сейчас.
Не особенно. Автопром, все производители сегодняшние, ну, такие, скажем, из старых производителей, там, не знаю, Mercedes, там, Bentley, Ferrari, Porsche, они все используют в маркетинге свою историю. Они поддерживают, производя детали, производя кузовные панели, поддерживают информацией, да, то есть особенно Porsche, Mercedes очень, скажем, много что можно купить на машины 50-х, 60-х, 70-х годов, то есть они заботятся о своем как бы историческом прошлом. Современные автомобили я мало, скажем, мои сыновья больше разбираются в современных машинах, в моделях там каких-то Ferrari, но только что вышедших, меня это, ну, скажем честно, не особенно интересует, это уже слишком все электронное. Я какой-то немного, наверное, остался в аналоговой жизни, да, поэтому я, мои познания ограничиваются, наверное, каким-то 90-м, там, конце 80-х годов, что после этого, ну, так, поверхностно. То есть современные машины так. Бренды выпускают, если смотреть с точки зрения инвестиций на всю эту тему, для кого-то, может быть, это интересно, то большие бренды почти каждый год выпускают какие-то лимитированные серии, которые сразу же становятся инвестицией. То есть Porsche регулярно всякие делает отдельные модели, которые выпускаются там количествами сотен штук, не тысяч, то есть 100, 200, 300 машин. Они сразу же, во-первых, их довольно трудно купить, потому что, ну, надо иметь хорошие отношения с Porsche дилерствами, потому что не всем дают квоты на такие модели. Соответственно, кто-то, кто смог купить ее в дилерстве, уже там через месяц, через два может добавить какую-то сумму и поставить ее продавать, а через 5-10 лет она, ну, может вырасти в два раза.
А ретро-машина, насколько это инвестиция? Потому что все равно она с годами не молодеет.
Это, конечно же, инвестиция. Купив такую машину, вы эти деньги не теряете. То есть она остается стабильно стоять. То есть вы можете кататься летом, там, по выходным, посещать какие-то мероприятия. При этом она как, не так, как современная машина, что купила, за ворота выехала, и уже 15% стоимости упала. Этого нету. То есть, соответственно, эта машина, если, конечно, вы не попали в ней в аварию, не разбили ее, или она там не попала в пожар и не сгорела, а вы ее поддерживаете в нормальном состоянии, храните ее в сухом месте, катаетесь и обслуживаете вовремя, то она не падает в цене. Основной рост с 2009 по где-то 2016-2015 год был, то есть некоторые вещи, вот когда я только начинал, и сегодня это в три раза, то есть свою коллекцию, которую я продал в 2009, в 2016 мог продать больше, чем в два раза дороже. Ну, никто не знал
обидно
об этом.
Обидно или нет?
Ну, это какой-то такой, скажем, ну, это как случившийся факт. То есть никто не знал, можно писать книгу о том, что ты упустил в своей жизни, да. Ну, упустил и упустил, ну, что делать? Ничего вернуть нельзя. Ну, зато вот есть какое-то движение, какие-то интересные контакты за эти годы там и так далее. Может быть, этого бы ничего не было, и денег уже даже было и больше бы, да? Но есть так, как оно есть.
Вот интересно, из современных машин что-то будет пользоваться такой же популярностью, скажем, через какое-то время? Вот моя Toyota Yaris, она раритетом когда-нибудь станет? Я могу рассчитывать на то, что это когда-то будет вот предметом чьих-то мечтаний?
Основной принцип в двух словах. То, что дорого сегодня, то будет дорого и через какое-то время.
То есть, если иллюзия, могу оставить с
собой. Да, Toyota Yaris. То, на чем люди ездят каждый день сегодня, никогда не будет каким-то ценным через там 30 лет. Например, если взять там какие-то Мерседесы, топ-линейки, там, не знаю, SLS или там какие-то купе SL в максимальной комплектации, с максимально большим мотором, они всегда будут стоить денег. То есть они после своей продажи новыми подешевеют на какой-то там, не знаю, 20-30%, и потом они остановятся в цене и начнут опять возвращаться выше, 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 выше. То есть это М3 какие-то, BMW, опять какие-то лимитированные серии. И просто даже М3, если они не убиты, и у них не 200, не 300 тысяч пробега, у них есть история, их никто не попадал в аварию, не перекрашивал, не перешивал сиденье в какой-нибудь там неизвестный цвет там и так далее. То есть это то, что будет сохранено, то, что дорого сегодня, будет дорого через, там, не знаю, 20 лет. Если, конечно, бензин сохранится.
Это вот, да, важный вопрос. Какие ваши прогнозы? Все-таки электрические?
Не знаю. У меня бабушка, ей 101 год, но она свидетель века. То есть, когда она была девочкой, ну, в той деревне, где она жила, там был помещик, это было еще какие-то 30-е годы, и у них, у бабушки, ее отец держал... У него была лавка косметическая, в которой продавался бензин в бутылках. И это была единственная машина этого помещика польского на этот весь, ну, какой-то район. И он раз когда-то приезжал за этими бутылками бензина, за этой машиной бежали все дети, и это была такая диковинка, да. То есть вот прошло, ну, грубо говоря, без малого 100 лет. Дальше я не думаю, что бензин полностью пропадет. Бензин, дизель... По крайней мере, на наш век, я думаю, еще этого хватит. Пока все-таки все эти электрические машины на дальние дистанции очень неудобно. У меня у самого электрическая машина, я знаю, что если поехать куда-то далеко, то это не так.
Все нервные клетки по дороге оставишь,
наверное. Ну нет, надо быть готовым, это рассчитывать, нужно об этом думать. Едешь на обычной машине, ты об этом вообще не думаешь, ты там остановился в заправке, налил за 3 минуты бак и поехал дальше, то здесь ты просто должен планировать свою поездку по-другому немного. Допустим, если ты едешь там по Европе, то все эти зарядные станции, нужно какие-то приложения скачивать. У меня знакомый ехал, он сказал, что у него 3 страницы в телефоне и приложений, в которых он заряжал эту машину. Говорит, да, я проехал, но, говорит, второй раз, наверное, нет.
Ну, вот из моих историй семейство поехало куда-то тоже в Европу на электромашине, обратно муж возвращался сам, а жена полетела самолетом. Она говорит, я не могу.
После пандемии Марка можно застать в Латвии чаще, а раньше они с командой не пропускали ни одну европейскую автовыставку. Отвезти машину на такие смотрины – удовольствие не из дешевых. Специально для этого пришлось купить свой автотрейлер. В такой дом на колесах помещается сразу три машины.
Пришлось купить такой грузовик, потому что в Латвии специализированного грузовика нету ни у одной компании. То есть есть прицепы закрытые, где можно одну машину везти, но нам одной мало, поэтому у нас есть такая, которая везет три. До коронавируса нам были транспортные фирмы, которые нам возили, и были выставки, скажем, на которых у нас стояло 20 машин.
Ту ли страну вы выбрали для того, чтобы базу здесь построить, организовать, или где-то в Европе, условно говоря, в старых странах было бы попроще?
Тут, скажем, в моей жизни было много моментов, когда я мог покинуть. Скажем, начиная с 90-го года была возможность покинуть, потом в конце 90-х была вторая возможность покинуть, но как-то я не покинул Латвию. Наверное, получилось, там, где родился, там и пригодился. Сегодня очень сильно чувствуется наша, скажем, что мы на таком определенном отшибе, то есть пока до всех начала войн, то есть мы как-то связывали Запад с Востоком там и так далее. Сегодня я бы сказал, что мы у какого-то забора живем, может быть, это кому-то не понравится, но...
А почему-то кажется, что ощущение такое у вас создает?
Во-первых, у европейцев появился страх, что как-то вот я дам какую-то свою машину делать, а это там в Латвии, а там рядом. Даже вот когда тут было, когда Трамп начал там какие-то с Зеленским действия, мне начались звонки, типа, а вы уверены, что у вас там война не начнется там завтра, да? Может быть, мне приехать забрать там? Типа, ладно, она еще недособранная или там недоразобранная, может быть, там... Ну, такие были несколько звонков. То есть это вообще никак не добавляет бизнесу положительного направления.
Как оказывается, вы зависите от всех
очень
вот этих
сильно, да, очень сильно зависим. И... Следующая проблема, что у нас почему-то, я не знаю почему, у нас налоги на труд выше, чем в Польше, выше, чем в Германии. У нас топливо все стоит так же, как во всех больших странах Европы. У нас многие вещи стоят дороже почему-то, чем... Да. У нас ПВН выше. У нас на импорт, допустим, классических автомобилей пошлина не 7%, как в Германии, а у нас надо платить 21%. Ну, то есть, вот, скажем, некоторые вещи, которые, ну, не подталкивают или, скажем, не положительные, а скорее, наоборот, тормозят. Я уже не говорю о том, что людей очень трудно найти на работу. Да.
Кстати, сегмент реставраторов в Латвии, он какой? Насколько у вас много тех, кто реставрирует, занимается ретро-автомобилем? Насколько вы конкурируете, где-то вы, может быть, сотрудничаете, или у каждого своя ниша, и вы никак не пересекаетесь?
К сожалению, я могу сказать, что в Латвии, не знаю, по какой причине, все идут своим путем. Никто не хочет ни с кем сотрудничать. Есть кто-то, что-то делает по гаражам, очень много. Ну, это машины совсем другой ценовой категории. Но так, чтобы кто-то мог кооперироваться, как в Польше, нет. Вот что у поляков, они друг с другом очень хорошо кооперируют. То есть один делает, допустим, кузов и красит, другой делает моторы, третий делает салоны, и четвертый это все собирает в одно, и они все работают как в одной команде, при том, что это разные владельцы, разные мастерские, разные как бы люди, но они держатся друг за друга очень-очень-очень. У нас, если ты кому-то что-то дал сделать, то в большинстве случаев это либо не сделают, либо сделают плохо, либо не доделают, либо не в те сроки, которые ты, либо не за ту цену, за которую договаривались, и так далее, и так далее. И каждый Новый год приносит какие-то новые, да, там, не знаю, коронавирусы, войны или кризисы, или еще что-то. Такое ощущение, что вот с 2009-2008 года мы в каком-то перманентном находимся, не знаю, кризисе, потому что одно, второе, третье, пятое, то есть все время что-то происходит. Оказалось, что мы до 2008-го жили вообще в каком-то там...
В зоне комфорта.
Да, спокойной жизнью все происходило, экономика росла, а сейчас куда, с кем не поговорить, с бизнесменов, все, как говорится, в лучшем случае болтаются около нуля. Есть, конечно, может быть, более кто-то удачливый.
Ну, трудно делать бизнес в Латвии, делаю я вывод.
нелегко. То есть сегодня что-то получить, какой-то кредит в банке, почти что нереально. Ну, там, окей, 5 тысяч, 10 тысяч, да. Ну, как было, скажем, когда-то у нас были там кредитные линии в Светбанке, там, 700-800 тысяч. И это давалось под коммерческий залог, там, без там какой-то недвижимости.
А все как можно спокойно спать, если вот такая кредитная линия?
Ну, спали, работали, все происходило. Потом, после того, как произошел кризис тогда, в 2008-2009 году, сегодня... Ну, сегодня банки просто озверели, да, там, если ты сегодня занимаешься экспортом, то есть начинаются какие-то странные вопросы, откуда клиент заработал, откуда у него деньги, предоставьте информацию, кто это такой и где он заработал, и нет ли там, я не знаю, друзей Путина или еще кого-нибудь, или Северной Кореи, я не могу такой информации предоставить, да, но тем не менее бывают там случаи всякие. С одного банка нас, например, выгнали, да, что мы не смогли в 2019 году, в 2018 году предоставить какую-то, не помню, бумажку за 2015 год. Ну, на мой взгляд, это беспредел. Ну, у меня большой опыт как бы в бизнесе в Латвии, начиная от челночной езды в Польшу, стояния на базаре, сидения в киоске, торговли сигаретами.
С трудом вас представляю во всех этих ситуациях,
да, да. Все,
но было.
Да, я прошел как бы от там, поездок с перфораторами, лобзиками, там, электрическими, в начале 90-х в Польшу, потом торговли сигаретами, потом там торговли еще там, и пришел вот к этой всей реставрационной как бы мастерской, но опыт очень большой, и повидать пришлось очень много в течение этих лет.
Как можно прийти вот от этого человека с клетчатой сумкой до коллекции ретро-автомобилей?
Ну, это где-то параллельно происходит, я не знаю, ну, как-то вот это даже трудно сказать. Необъяснимо, да. То есть, наверное, да, это где-то из детства идет. То есть, когда ты в бизнесе что-то зарабатываешь, потом тебя что-то так вот случайно зацепило, и все. И дальше появляются какие-то знакомства, какие-то связи. Это очень интересно, найти какую-то машину и видеть, как она там из страшного ржавого дырявого ведра, грубо там, с гвоздями, да, превращается в красивое изделие, которое там, когда ты едешь по улице, все тебе улыбаются, машут руками, показывают палец вверх. Ну, наверное, это и есть результат всей деятельности.
Ретро-автомобили никогда не выйдут из моды, а значит, не переведутся и те, кто их ремонтирует, реставрирует и коллекционирует. Основатель компании «Автоклассик ЛВ» Марк Мееров был гостем этого выпуска программы «Дело во мне». На этом я, Яна Ермакова, на сегодня с вами прощаюсь. Всего доброго и до новых встреч в эфире.